Тема дня.
Всем доброго дня. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжается. С вами я, Елена Афонина. И здесь у нас в студии наши уважаемые гости. Экономист Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло. Андрей Викторович, еще раз добрый день.
Добрый день.
И к нам присоединяется ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко. Алексей Валерьевич, приветствую вас также.
Добрый день.
И ближайшие 45 минут прямого эфира мы, конечно же, обсуждаем самое главное. Главное событие сегодняшнего дня. Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Этот срок продлится 6 лет. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
На церемонии инаугурации присутствовали представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, иностранные дипломаты, журналисты, представители общественных организаций. Конечно, журналисты «Комсомольской правды» были на этой церемонии, и они выходят на связь с нашей студией. Но и, конечно, в той речи, которая прозвучала после вот этой официальной части, хотя и сама речь тоже является официальной, одной из составляющих официальных частей, все-таки обращаем внимание именно на нее, на те заявления, которые были сделаны президентом. Это тот посыл, который должен быть осуществлен в ближайшие 6 лет. Но основная интрига сохраняется. Вот сейчас мы ее обсудим с нашими уважаемыми гостями-экспертами. Интрига заключается в следующем. А кто же будет главой кабинета министров? И вот здесь обращаемся к нашим радиослушателям. Пожалуйста, какую кандидатуру вы бы предложили главе нашего государства? Или кого бы не хотели видеть на этом посту? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И WhatsApp и Viber вам также в помощь. 8 967 200 ровно 9702. Но все-таки, Алексей Валерьевич, вам на новенького, что называется, да? Вот наши уважаемые гости уже сказали свое впечатление о речи президента. Вы ее слышали?
Да, конечно.
Да, и вот какие бы основные моменты, на какие основные моменты вы бы обратили внимание?
Вы знаете, я бы начал бы с общего контекста. Я бы сказал так, нас, наверное, в ближайшие 6 лет, прямо скажем, ждут, если брать внешний мир, не очень простые времена, и президент об этом намекал всячески в своей речи. Я скажу, по каким основным причинам. Первая причина, конечно, будет усиление давления Запада. Дело вот в чем, что до этого момента Запад считал всегда, что у Путина есть еще впереди 6 лет. То есть, когда он пришел в 2012 году, говорили, что впереди 12 лет Путина. Теперь на Западе полагают, особенно в Соединенных Штатах, что с каждым годом время Путина будет сокращаться. Значит, приближается точка 2024 год. Да, есть на Западе предположение, что Путин останется и после 2024 года, но пока все-таки большинство говорит о том, что, видимо, произойдет замена. Значит, будет попытка усилить давление к 2024 году. Будет попытка усилить давление к тому моменту, когда в России, по мнению американских лидеров, должна произойти смена власти. Это первое. То есть нам предстоит ожидать усиления давления. Момент второй. Свою программную речь Путин, наверное, произнес не сегодня. Он произнес ее 1 марта в послании Федеральному собранию. Он показал, что нам необходим рост нашего военного потенциала, и мы достигли в этом успеха. Значит, как и после Мюнхенской речи 2007 года, Запад постарается это проверить. Это на самом деле так? Или президент играет, блефует в дипломатию? Как это проверить? Только одним способом. Подбросить управляемый военный конфликт и посмотреть, как будет себя вести Россия. Вот что было после Мюнхенской речи. Через полтора года мы получили крупный военный конфликт в Грузии. Я думаю, что сейчас нам будут подбрасывать новый конфликт и по его результатам уже посмотреть, насколько серьезен был президент своих намерений.
Где эта горячая точка? Откуда может этот конфликт?
Вы знаете, американцы, я так понимаю, прогнозируют три момента. Угу. Первый — это Сирия, безусловно. О чем говорили еще осенью 2016 года в Washington Quarterly пришли публикации. Поражаем российские комплексы ПВО и как поведет себя Россия. можно, если Россия пойдет на ядерную эскалацию или не пойдет, пойдет на крупную или не пойдет. Если проглотит и не пойдет, вот они крики, что вот она, новая Цусима для России, выдаешь свержение новый 1905 год. Кстати, они открыто прогнозируют, что вариант войны между ядерными державами в современном мире идеальный — это русско-японская война, когда она идет на территории Маньчжурии и Кореи, не затрагивая основные территории держав по негласной договоренности. Именно на этот сценарий американские планировщики и ориентируются. О нем можем потом поговорить побольше. Наконец, третий момент, предупреждая вас вопрос про поводу премьер-министра, я бы сказал так, что вовсе не один и тот же человек может возглавлять разные правительства. Давайте вспомним знаменитого Виктора Черномырдина, который был премьером с 92 по 98 годы. Вот на самом деле он же не одно правительство возглавлял. Он, по моим подсчетам, возглавлял 4 абсолютно разных правительства, которые пытались проводить достаточно различные экономические курсы. Так что даже если Медведев остается премьер-министром, блок правительства может быть заменен.
Ну а вы понимаете, что сейчас можем столкнуться с тем, вот, что я вижу даже по сообщениям, которые уже приходят. Мы кинули клич нашей аудитории, кого бы они хотели видеть на посту премьер-министра, а кого бы не хотели видеть, несложно догадаться, кто у нас со знаком минус. Поэтому есть определенная, ну я не скажу, что усталость, но определенные, скажем так, претензии к этому правительству есть. Конечно. И вот что может быть, да, пожалуйста, я вижу, что...
Ну, я думаю, самые главные претензии к правительству, это все-таки его пассивность. Я имею в виду в целом не отраслевые министры, которые, в общем-то, отрабатывали свою задачу по отраслям и по направлениям, а общая пассивность, то есть созерцательность. Мы видим, что у стратегического министерства, коим является Министерство экономического развития, это наблюдательность, анализ и заметки на полях, что произошло. Это первое. Конечно, есть очень большие претензии к финансовому блоку. Меньше у меня, кстати, к Минфину, потому что Силуанов находится в таком, ну, не очень хорошем положении, когда ему просто, ну, в смысле, как бухгалтер, он просто должен сводить бюджет, и никуда тут не денешься. В жесткой их доходной части он должен как-то ее свести с расходами. Тут, хотя в бюджете развития может быть предусмотрен минус, и даже должен быть предусмотрен минус, иначе это не бюджет развития. И, естественно, по остаточному принципу остается последний, кто у нас, Центральный банк. Он формально не входит в состав правительства и, в общем-то, как-то, на мой взгляд, гипертрофируется несколько его автономность и независимость, специально подчеркивается, хотя на самом деле он действительно там по правовому статусу, он не входит в состав правительства, но не значит, что он должен быть оппозиционен и не играть на том поле, на котором должны выигрываться мячи для нашей страны. И вот тут вот пассивная позиция вот этого Центрального банка, вернее активная, но не в том направлении, когда он избрал для себя какую-то абсолютно боковую мишень в виде инфляции, причем поставив его во главе угла и приоритет, передав и сказав, что вот пока он не сделает вот этот ход с подавлением инфляции, ни за что остальное браться ни в коем случае
нельзя. А какая
нельзя.
Должна была быть основная задача, вот по вашему мнению? Задача... На что ориентироваться надо?
А ориентироваться экономический блок, включая финансовые и все остальные, у него ориентир всегда один и тот же. Благосостояние страны и развитие экономики, особенно сейчас для нас. Вот если ты борешься с инфляцией такими методами, какими борется Центральный банк, ссылаясь на то, что там не может быть инвестиционный процесс при такой вот ставке инфляции, которая, кстати, меньше 10% и так была, а при нее инвестиционный процесс запросто развивается, это доказано не только теоретически, но и практически, вот, да, и надо было заниматься тем, что позволяет стимулировать экономику, а стимулировать экономику позволяют дешевые деньги, то есть низкая ставка по кредиту.
Согласны с этим, уважаемые?
Ну, я понимаю. Зависит от того, какую модель экономики мы выбираем.
Нам надо выбирать, Алексей, ту, которая позволяла развиваться.
Если у нас мобилизационная экономика, то там другие законы.
Но дело в том, что...
Если у нас относительно открытая экономика, то там...
А у нас какая сейчас?
А у нас экономика...
Можно декларировать что угодно по факту.
У нас экономика стагнирующая, похожая на большое болото. И это вот как раз результат действия нынешнешнего правительства. Поэтому...
Согласны? Я вижу,
значит,
да, согласны.
Раз президент дал задачу организовать прорыв, и Россия находится на рубеже этого прорыва, то под новые задачи, есть такой закон, должны быть новая команда, должны быть новые люди. Потому что с теми ребятами, которые хорошо нашли себе место в болоте, которые умеют квакать, да, с правительством, которое очень плюшевое, этого не сделать.
Значит, продолжим через 2 минуты.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Тема дня.
Сейчас в нашей студии в прямом эфире экономист Михаил Беляев, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло, ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко. И мы, в том числе, конечно же, и с вами, наши уважаемые радиослушатели, обсуждаем ту речь, которая прозвучала после вступления в должность президента нашей страны, когда он принес клятву, те самые 33 слова, поклялся на Конституции. Ну а далее была произнесена речь, в которой, в том числе и прозвучали, ну, можно так сказать, основные заделы на ближайшие 6 лет. Вот, в частности, то, что касается динамичного развития нашей страны. Вот давайте послушаем эту часть речи Владимира Путина.
Россия должна быть современной и динамичной. Должна быть готова смело принимать вызовы времени и также энергично отвечать за них, чтобы последовательно наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще явно недостаточно. Путь вперед не бывает простым. Это всегда сложный поиск. Но история не прощает только одного – безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности. Особенно сегодня, в переломное время, в переломную эпоху, эпоху бурных изменений во всем мире. Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперед.
Ну и в связи с этим мы спрашиваем наших радиослушателей, и эту тему обсуждаем с нашими экспертами. Нужно ли для всех, для осуществления этих задач абсолютно новое правительство? Кто должен стать премьер-министром? Или, уж простите, ну вспомню набившую оскомину, но может быть для кого-то не менее актуальное, лошадей на переправе не меняют. И понятно вот то, о чем как раз сказал наш уважаемый Алексей Валерьевич, что сейчас мы вступаем в довольно серьезный 6-летний срок, когда нас будут проверять на прочность. Вот можно ли в этих условиях, ну я не знаю, доверяться тем людям, у которых, может быть, нет опыта, но есть прыть, есть горящий глаз, есть вот то самое, о чем, собственно, и говорил президент, вот те эмоции, которые способны, может быть, и осуществить вот этот необходимый прорыв. Как думаете вы, наши уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, как думают наши уважаемые эксперты? Ну, а по поводу... Да-да-да, премьер-министр, я просто прошу прощения, у нас приходит сообщение, чтобы как-то люди понимали, что мы видим, о чем они пишут. Я сейчас, с вашего позволения, несколько зачитаю. Потом, пожалуйста, опять вступаем в дискуссию. Итак, что написали? Вот, пишут, ну, все жалятся о своем. «Я обманутый дольщик, старое правительство в отставку», пишет нам Владимир. Это вот тема нашему новому премьер-министру. «Реформы будут, но все против народа. Жить при Путине стало хуже». Да, ну вот такой.
Ну, видно, люди просто не помнят, что такое Михаил Сергеевич Горбачев и какая была жизнь в 88-м, 89-м, 90-м годах.
Я бы не Горбачева, я бы Гайдара бы еще вспомнил бы и его последователей.
Далее, по мне, Лаврова хорошо бы поставить премьер-министром. Вот такой комментарий. Далее, Грудинин хороший кандидат. Рогозинов премьеры.
Боже упаси.
Да, далее Потапенко премьером, ну и так далее, и так далее. В общем, да, видите, даже человек, который у нас по пятницам ведет программу Дмитрий Потапенко, так что милости просим, да, если хотите ознакомиться с его
подданными. Почему нет?
Да, знаете, раз уж экономика, можно, да, я вклинюсь уже?
Я прошу прощения, буквально несколько секунд, просто сейчас на связи с нами генеральный директор и генеральный продюсер телеканала «Спас», ведущий программы «Прямой эфир» Борис Корчевников. Борис, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Да,
да. Вы были на инаугурации. Вот скажите, пожалуйста, это первая церемония, на которой вы присутствовали?
Да, вы знаете, это первая церемония, на которой я присутствовал. Я только что, вы меня поймали прямо вот при выходе из Большого Кремлевского дворца, поэтому это самые первые впечатления, может, не до конца сформулированы еще. Их два. Первое, конечно, это, знаете, вот сразу же ощущение, какое у нас огромная и разная страна. В этот раз на инаугурации, я знаю, ну, пожалуй, все слои нашего общества были, очень много было людей, и было так отрадно видеть, что все объединены какой-то, вот таким, знаете, общей атмосферой, общей радостью вокруг этого события. На самом деле, мне трудно его назвать политическим, оно какое-то общенациональное, и вот люди разных взглядов, в том числе и политических, и, в принципе, мировоззренческих, собрались здесь, и все аплодировали президенту, все для эту радость, понимаю, что вот на сегодняшний день, на это утро, все противоречия, они как бы устранены. Вот это чувство вот было здесь на инаугурации постоянно, в квадратном кубометре воздуха, можно так сказать, кремлевского. И знаете, и это, конечно, очень важно, все вот разделяли вот именно радость этого события и понимание его значимости. А вторая мысль, которая приходит, когда ты на все на это смотришь, что, конечно же, насколько сложная эта задача руководить такой огромной, разной страной. Это понимаешь здесь очень остро. И следующий момент, знаете, вот это самое такое волнительное мгновение, когда вот президент проходит к трибуне, чтобы сказать самые важные с сегодняшнего дня слова, и там, ну, получается так, так или иначе, в какой-то момент церемонии он оказывается, ну, очень близко к каждому из присутствующих, потому что он обходит всех. И в этот момент, я могу сказать, только про себя я находился, ну, там, вот это то мгновение, которое там президент был в метре от меня, я, конечно, тоже очень внимательно смотрел на него и пытался, как и все, наверное, в этом моем зале, пытался прочитать его вот в этот момент. Это как-то интуитивно происходит, неосознанно. И вот за это мгновение, конечно, честно говоря, я просто увидел человека с огромной внутренней смелостью человеческой, знаете. И это то, что я увидел вот за ту секунду, пока президент проходил мимо меня. И я думаю, может, он... Никто в зале, поверьте мне, наверное, никто в зале, кроме единиц, не осознают, какой там это тяжелый крест, власть. Власть вообще, тем более власть на такой стране, как Россия. Вот когда президент проходил мимо нас, у меня было ощущение, что он это осознает очень хорошо. И это трудно сформулировать, это вещь, которая считается интуитивно.
Борис, скажите, пожалуйста, а вот в самой речи президента какой акцент лично вы для себя сделали?
Абсолютно реальное понимание того, что происходит в стране и куда мы должны двигаться. Это касается всего того, что президент говорил. Это человек, абсолютно реально глядящий на все вещи в государстве.
Спасибо огромное. Генеральный директор, генеральный продюсер телеканала «Спас», ведущий программы «Прямой эфир» Борис Корчевников был на связи с нашей студией. Я сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям. Реально ли за ближайшие 6 лет сделать основное, что сказал президент, вот эта повестка прорывного развития? Удастся ли это осуществить? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Но и давайте мы сейчас, для того, чтобы не быть голословными, услышим вот именно этот фрагмент президентской речи.
Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое. И отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны.
Ну и вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, реально ли за ближайшие 6 лет сделать прорыв в экономике нашей страны? Вот тот самый прорывное развитие нашей страны, о котором говорил президент. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Продолжают присылать нам здесь кандидатуры премьер-министра. Говорят, что вот Примакова бы надо, но я буквально на вздохе прервала Михаил Кимович, поэтому вам слово, пожалуйста.
Ну, начнем тогда со сроков. 6 лет – это на самом деле исторически очень большой срок. И если взяться прям, как говорится, вчера, то есть прям с понедельника начать, а я думаю, уже такой план есть и команда есть, просто зная правила игры и то, как, ну, не игра, а вот процедура назначения правительства, она уже, я думаю, все готово, все решения, все планы, и все готово. Значит, 6 лет, и история подтверждает, что 6 лет — это достаточно большой срок. Вот мы помним, в 45-м году, мы не помним, мы знаем по истории, что и Россия лежала в руинах, и Западная Европа лежала в руинах, тоже как следует, и Япония тоже была, не как следует, здорова. Вот, но к 50-м годам, даже при тех ресурсах, даже при той разрухе, даже при той нищете к 50-м годам, нельзя сказать, что все было хорошо, но уже многое поправилось в этих странах, что говорит о том, и в России, в СССР тогда еще, что говорит о том, что 6 лет – это вполне себе такой нормальный срок, тем более, что у нас база есть, мы не с нуля начинаем. То есть это не 45-й год. Это первое.
Теперь... Но это мобилизация чего вот нужна?
Нет, теперь, значит, мобилизация ничего, нужна только политическая воля.
Угу, понятно.
Политическая воля. И вот стремление, не только цель вижу и иду к цели, но и механизмы, которые должны к этой цели привести. И с механизмами тоже, на мой взгляд, все достаточно ясно. То есть, как всегда, опять банальная вещь, нужна золотая середина. Это не должна быть ни оголтелая, разнузданная либеральная модель, ни жесткая мобилизационная экономика. Это что-то посередине. И тут я готов уже вступиться за государственный сектор и за военно-промышленный комплекс. Во-первых, военно-промышленный комплекс, он обеспечит решение внешних задач, и внутри нет такой более динамичной движущей силы, разгоняющей экономику, как бюджетные вливания в военно-промышленный комплекс, которые дают, так сказать, отростки и корни по всем остальным отраслям экономики.
То есть, получается, это наши американские дороги, которые вывели Америку из Великой депрессии?
Я бы не про дороги говорил, потому что дороги, конечно...
Но я имела в виду,
дороги.
Мы продолжим через 4 минуты, прошу прощения.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Мы сейчас в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» продолжаем обсуждение и самой церемонии инаугурации президента нашей страны, ну и, конечно, одной из основных частей, на которые мы обратили внимание, это та речь, которую произнес президент. В студии экономист Михаил Беляев, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло, ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко. И сейчас в центре нашего внимания вот та часть речи президента, когда он сказал о том, что у нас стоит повестка прорывного развития. За ближайшие 6 лет удастся ли осуществить прорыв в экономике? Ну, я тут буквально 2 минуты назад провела параллели с Великой Американской депрессией. Вы просили, Михаил Кимович, дать вам буквально одну минутку.
Да, одну минуту. Я смотрю на часы, в чем разница государственных расходов, которые идут на инфраструктурные проекты, которые, безусловно, нужны, без дорог мы жить не можем. Но дело в том, что дороги, хотя они съедают много средств, но, во-первых, у них не такая большая добавленная стоимость, они не так много дают ВВП, они потом уже дают. И самое главное, что они не несут очень малый технологический заряд, в отличие от строительства фабрик, заводов и всего прочего. Из завода и фабрики нам нужно туда вкладывать. Ну, пусть это будет в ВПК или по кооперации для двойного назначения. Они дают доход в валовой внутренний продукт, что читая, значит, пенсии, пособия и прочее. Они дают рабочие места. И еще заметка буквально так, что мы говорим много о малом бизнесе. Малый бизнес в воздухе не висит никогда. Малый бизнес существует только там и тогда, где и когда существует крупное производство. И малый бизнес, он или затыкает поры, или обслуживает тех, кто ходит на работу и получает заработную плату.
Так, я вижу, да, Алексей Валерьевич, что вы готовы. У меня просто вопрос единственный. Мы все хотим прорыва, мы все хотим жить хорошо, мы все хотим жить так, вот как сказал президент, мы сейчас услышим его цитату буквально через несколько секунд. Но а кто этому процессу мешает? Вот у меня единственный вопрос.
Вы знаете, я бы выделил здесь три компонента. Первый компонент, по-моему, наше правительство разминулось с эпохой. Дело вот в чем. Мы до сих пор как-то ментально живем в 80-х, 90-х годах. Глобальная экономика, ВТО и прочее. А ведь на самом деле после кризиса 2008 года мир возвращается к протекционизму. О. Подъем невозможен, пока не будет создано национальное производство,
вот
а для
верно.
Его защиты необходимы жесткие протекционистские пошлины. Ведь что мы делаем, посмотрите, весь мир, не Россия, после 2008 года, США, вмешательство в банковскую систему, жесткий протекционизм, то, что сейчас пытается делать Трамп. Все санкции, контрсанкции, это попытки ввести протекционизм в рамках, игнорируя ВТО. То есть мир постепенно возвращается к протекционистской системе, и нам пора признать эту реальность.
Простите, мир возвращается, может быть, к правовому хаосу, когда, извините меня, есть законы, есть отработанные методики, как решаются те или иные проблемы, неважно, экономические или политические, и дальше мы видим, что этим постулатам никто не следует.
То есть повторяется история 19 века. Большая часть была в рамках правил и системы, начиная где-то с 70-х годов 19 века, пошло возвращение протекционизма, пик национальных государств и одновременно разрушение венских правил игры. Все правильно. Теперь второй момент, о котором хочу коротко сказать. Что мешает, помимо непонимания, возвращения в мир протекционизма? Мешают две вещи. Первое. У нас неверные представления о прорыве. Опора на малый и средний бизнес. Это какую страну и когда малый и средний бизнес вывел в прорыв? Прорывы все осуществлялись, посмотрите историю любой страны, только за счет либо государственного вмешательства, либо взаимосвязи государства и крупного бизнеса.
Совершенно
почитайте
верно.
Историю.
Абсолютно
Германия, правильно. Конец 19 века, Соединенные Штаты, начало 20 века и 30-е годы, Советский Союз, да, дважды при Витте и при Сталине, это были именно прорывы за счет государственного вмешательства в партнерстве с крупным бизнесом. Малый бизнес, мы видели опыт Китая 19 века, там неплохо были развиты мануфактуры, что с ним сделали европейцы, пришли, поделили на сферы влияния, вот и все. Поэтому пошив брюк никогда не, и продажи сигарет никогда не станут опорой для прорыва страны. Ну и третий момент, кто главный мешает? Вот как ни парадоксально, мешает прорыву это городской средний класс. Он стал главный антимобилизационный класс России. Посмотрите, ведь он привык к очень высоким стандартам жизни, по сути, с минимальной отдачей. Огромное количество людей совмещают работу в кафе, например, да, за компьютером, с общением в соцсетях и не походом на работу, с сидением дома за чашкой кофе, общением по компьютеру, ну и какой-то небольшой работы. И такое количество людей очень велико. Они уже привыкли иметь высокий стандарт жизни, кататься, ездить часто за границу, наслаждаться, скажем так, какими-то радостями заграничной жизни, но при этом давать минимальный КПД.
Подождите,
конечно.
Алексей Иванович, но это та часть, простите, нашего общества, которая как раз и выходит на протестные митинги, которые говорят, мы хотим жить
совершенно
лучше,
верно.
Давайте менять что-то
конечно.
В стране.
Она потому не... что они не хотят с этим расставаться.
Она не дает, и поэтому она не дает почти никакого реального продукта.
Пожалуйста, ну и вот, Андрей Викторович, что вы скажете, кто мешает нашей стране развиваться, что мешает нашей стране развиваться?
Ну, это хороший вопрос, я не совсем согласен с Алексеем по поводу того, что малый и средний бизнес не обеспечивает прорыв. Потому что, вот обратите внимание, малый и средний бизнес, который является крупнейшим, на самом деле, источником налогов, он, может быть, прорыв и не обеспечивает, но он обеспечивает устойчивость экономической системы. Потому что вот если вдруг экономика бросается в прорыв, да, вы думаете, со стороны будут смотреть другие государства, там, для которых эта экономика станет конкурентом, как вот мы прорываемся? Да нет, конечно, тут же санкции пойдут. А по кому ударили санкции, вот западные? Они ударили по крупным корпорациям, в первую очередь по гос. Вот если был бы малый и средний бизнес, он бы этого не почувствовал.
То есть он бы под санкции не попал априори?
При нормальных, значит, при обычных условиях, если как раз приоритет дается государственным корпорациям, крупные монополисты всегда малый и средний бизнес давят, потому что лавочники для них являются в своем коллективном вот, количестве конкурентами. Мы видели, как это все. Ну ладно, это вопрос второй. Значит, на самом деле второй вопрос. За 6 лет достаточно ли это срок для того, чтобы организовать прорыв? Да, достаточно. Все зависит от команды. Потому что если будет команда прорыва, вот прорыв будет осуществлен. Если команда останется прежней, то она и так и дальше будет двигаться по течению. Все очень просто. Третий вопрос. Будет ли смена команды? под новые задачи...
Нужна ли смена команды в этой ситуации?
Я убежден, что нужна. И понятное дело, что сейчас это вот некое гадание на кофейной гуще. Вот, но я думаю,
нет,
что...
она нужна президенту? Вот президенту она, лучше работать она нужна... с новой командой? Или это такая популистская мера?
Нет,
вот
нет,
народ
она,
недоволен,
она
будет,
нужна,
давайте менять.
Она нужна президенту. В чем проблема? Вот, что мешает, скажем, нам развиваться в первую очередь? Одним из факторов, мешающих развиваться, это не отсутствие ресурсов, которые у нас есть. Это неэффективная система управления. Это ручное управление, при котором все полагаются на президента, что он истинно последней инстанции, он все решит. Абсолютная безответственность на всех уровнях и неспособность принимать решения. В итоге, это приводит к историям типа космодрома Восточного. Количество денег потрачено, можно было 3 космодрома построить. Это вот ресурсы, которые можно извлечь, поменяв систему управления. Я знаю, что сейчас как раз делаются шаги по переходу от ручного управления к управлению вот подобного рода инициативному. Без этого никак. А кто это может сделать? Ну, понятное дело, что Дмитрий Анатольевич, он может обеспечить дрейф в том же направлении, в котором это было все предыдущие годы. Вот, и я думаю, что здесь кандидатура одна. Это Сергей Владимирович Кириенко. В качестве... премьера. И вот под него уже команда.
Так, не согласна.
Хорошо, не согласен абсолютно. А вы теперь обратите внимание, мало того, что он творец победы вот на выборах, которые произошли, причем выборы прошли очень спокойно, хотя колоссальное количество угроз было, и Запад пытался вмешиваться, не получилось у них. А все потому, что угрозы были купированы на ранних стадиях. Но, обратите внимание, Сергей Владиленович был полномочным представителем при Волжском округе. И именно в его как раз исполнении обязанностей были решены вопросы сепаратизма, было приведено в законодательство в соответствии с федеральным. То есть он решил колоссальный блок проблем. И сейчас Приволжский федеральный округ состоит, в общем, из комфортных республик и субъектов. Росатом. Никто не будет возражать, что при Кириенко Росатом резко рванул вверх. Он резко его поднял. Вот. И, в общем, линия вот эта вот восходящая, на каком бы участке он ни работал, везде он давал конкретные
результаты.
Простите,
а вы предпосылки видите к тому, что, по крайней мере, будет фигура такого же масштаба и, может быть, таким же посылом экономическим?
Предпосылок, ну, я вижу примету. Я например, знаю, что в Белом доме в апреле начался ремонт. А этого ремонта не было, когда Владимир Владимирович был избран премьер-министром и заезжал туда. Он сказал о том, что пусть все будет, как будет. То есть вот ни разу. И тут начался ремонт. Я думаю, что это не случайно.
О, как! Да. Видите, вот, пожалуйста, одна народная примета у нас уже появилась от профессора факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктора политических наук Андрея Мануэла, который сказал, если в Белом доме ремонт, значит, жди нового премьера. Но с нами на связи сейчас корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов. Ром, добрый день, здравствуй.
Здравствуйте.
Да, ну вот ты впервые присутствовал на самом таком, одном из самых значимых мероприятий для нашей страны, вот эта церемония. Чем тебя удивило, может быть, какие впечатления, какие эмоции ты испытал?
Ну, смотрел я ее по телевизору, я на месте не был. Я не был в зале, смотрел по телевизору, но я красивый имперский стиль. Все отработано, точно до мелочей. Все сделано по канонам.
Ну и вот сейчас наши радиослушатели, ну и мы, естественно, тоже обсуждаем, что нужно изменить в нашей стране, возможно ли изменения, возможен ли экономический прорыв. И вот один из наших радиослушателей написал, что при Путине стало только хуже. Но поскольку ты молодой человек и жил только при Путине, скажи, пожалуйста, вот тебе как, живется-то ничего или есть какие-то претензии?
Подождите, жил я не только при Путине, мне 23 года.
А, ну понятно. Ну, дружочек мой, в таком
Михаил Сергеевич не жили,
возрасте,
понятно.
Я думаю, что вряд ли ты запомнил, как там и что было в 90-е.
Нет, ну почему? Прекрасно некоторые вещи помню, как очень-очень-очень-очень сложно жила моя семья, потому что мама учитель, отец работал в полиции, и вот эти вот задержки по зарплатам, которые продолжались очень долгое время. Это я прекрасно помню. Может быть, кто-то там в политике там заколачивал, в политологии там гранты себе оттяпывал. Но, увы, учитель, милиционер, такого себе позволить себе не могли. И жили очень-очень-очень тяжело. Если бы вот дедушка мой, который там ушел из инженеров и пошел продавать календарики в переход, не зарабатывал, то, возможно, вообще было очень голодное время. Так что, ну, смех смехом, но...
Ром, у нас меньше минутки остается. Скажи, пожалуйста, вот очень коротко, что главное ты выделил в речи президента?
Главное, первое, то, что должен быть демографический рост. Сейчас по нынешним меркам удается поддерживать то число людей, которые у нас есть в стране. Надо делать рывок вперед, и тут как раз будут решаться по ходу проблемы. Это первое, с кредитами, с ипотеками, потому что очень сложно молодой семье получить жилье. Второе, это повышение зарплат и предоставление рабочих мест, чтобы произошло уже снижение цен на продукты и по ЖКХ, потому что сейчас в платежках приходит просто огромные...
Да, Ром, вынужден прервать тебя. Спасибо огромное. Роман Голованов, журналист отдела политики «Комсомольской правды», был с нами на связи. Я благодарю наших экспертов. Михаил Беляев, Андрей Мануйло и Алексей Финенко в течение этого часа были с нами. А тем временем правительство Дмитрия Медведева подало в отставку.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.